говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Дефолта не будет, заявил президент Барак Обама. Республиканцы и демократы договорились поднять потолок госдолга. Рынки отреагировали взлетом курса долларов, цены на нефть и азиатских индексов. Мир с напряжением следил за тем, будет ли хэппи-энд или не будет. Американские газеты писали, что цирк затянулся. Европейские, что сомневаются в американском лидерстве. В России, с одной стороны, страшились, про дефолт все-таки помнят. С другой, испытывали легкое удовлетворение. Вот и с Америкой неладно. Во всяком случае, так пишут сегодня газеты. Хватит ли суток республиканцам и демократам, чтобы достичь окончательного компромисса? Что могло бы быть, если бы все-таки случился дефолт? За счет чего спасется американская экономика? И каковы перспективы России? Вот обо всех этих сценариях, возможных последствиях, даже не столько технического дефолта, сколько самой его угрозы для глобальной экономики, мы сегодня будем говорить с экономистом, директором Института экономики Российской академии наук Русланом Гринбергом. Здравствуйте,
добрый Руслан Семенович.
И вы сегодня впервые нас смотрите, а не только слушаете, чему мы очень рады, и, может быть, для кого-то какие-то неожиданности будут происходить, потому что, известно, голоса не всегда совпадают с тем, что вы готовы увидеть. Только что мы вот с Русланом это и обсудили. Он удивился тому, как выглядит Владимир Тольц, например, он его другим представлял по голосу. Тем не менее, присоединяйтесь к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Так что, дефолта не будет? Точно.
Дефолта не будет.
Это вот уже просто вы как экономист, там же популисты, политики, они еще будут голосовать.
Свершится, может быть, невероятно, если сейчас голосование обеих палат не будет.
Опять чего, до чего-нибудь еще не договорятся, да, но вдруг.
Это, кажется, но это вряд ли. Удивительным, да. Нет, я думаю, что все отодвинуто.
Опасность. Ну, а было страшно?
Конечно.
Но а почему экономисты
думаю, что они
было?
Заиграют. Ага. Но на самом деле, понимаете, это же технический дефолт. Это есть большое отличие от греческой проблемы и от американской, потому что грекам действительно нечем платить.
А я как раз хотел спросить себе, Греция и Америка, есть чем сравнить?
А Америке это не проблема. Вот. Они, значит, решили бы задачу, но через неделю, через две. Но никто не знает, что бы происходило в течение этих двух недель. Потому что здесь могут быть всякие разные события, эффекты домино по-разному.
Но все-таки это была такая политическая игра в покер, или это
была
реальность?
Политическая игра. Нет, это была чисто политическая игра. Она была связана с тем, что и продолжает быть связана. Здесь такой компромисс достигнут. Обама вроде бы отказался от повышения налогов, что для него было очень важно. Вот. А республиканцы все-таки согласились с тем, что можно повысить потолок долга. И весь 2012 год. Об этом самое главное, конечно. Все крутится вокруг 2012 года. Они его захотели, как это сказать, придушить.
Ну да, движение за чаепитие, там такая дама,
да,
появилась.
Да, придушить Барака Обаму, не дать ему свободы маневра в предвыборный год, это, конечно, было бы...
Но... Поэтому... А вот все-таки, если представить, что технический дефолт бы случился, то да. Вообще чего бы было? Чего
но,
серьезно
вот
бы было? Вот все эксперты говорят, что на самом деле не сразу бы и ничего, в общем,
ну,
страшного.
Ну, все зависит от того, как долго бы тянулось это дело. Недели, две, может быть, ничего страшного не было. Но вообще это был бы плохой сигнал для мира. Угу. Если и так вроде бы ясно, что, наверное, экономическая мощь перемещается стремительно на восток, но американское лидерство все-таки не подвергается сомнению пока. А это было бы очень серьезное такое поражение Америки как таковой.
Но это
тем
значит...
более понизили бы кредитный рейтинг. Они же... В чем там дело? Ведь американские ценные бумаги, они действительно ценные.
Ну да, вот, по сути, почему? Другого ничего в мире не оказалось.
Ну да, да, ну да, вот когда вы не знаете, куда девать ваши деньги, вы все как бы решили свои проблемы, а деньги еще остались. И вы не знаете, что с ними делать.
Ну, из россиян каждый третий так решает, и в доллары.
Да нет, из россиян, я думаю, таких процентов 15.
А, 15, значит, опросы вот. Немножечко подбирают.
Не, ну, это, понимаете, наши тоже исследования, они такие, ну, процентов 20, может быть. А на самом деле, когда ты не знаешь, куда тратить деньги, покупай ценные бумаги американские, Treasury Bonds там эти. Почему? Потому что они ни на чем не основаны, ни на золоте, ни на товарах. А на чем? На доверии. Они 100 лет никого не обманули ни разу. Регулярно платили. Считается самое надежное консервативное вложение. Вы, конечно, много не заработаете, но зато ваша покупательная способность не исчезнет. А здесь вдруг, если бы состоялся этот технический дефолт, даже технический, то он как-то уже бы подумали, что уж они совсем уже чокнутые ребята.
Ну,
политики чокнутые, потому что это не отражает, это не является экономической катастрофой, вот в чём дело, а это, ну, нормальная демократическая игра. Иногда вот так бывает, что соображения экономической рациональности уступают, значит, проблеме власти, мягко говоря. Хочется победить и хочется властвовать. Даже в демократической стране хочется.
Но, тем не менее, сегодня вот я цитирую «Эль Паис», пишут, ну, некоторые европейцы довольно жестко оценивают и эту игру, и этот цирк.
Ну, еще бы.
Бесспорно
заставили всех дрожать.
Ничего на себе. Данный момент сами США, пережившие нечто вроде политического Вьетнама, в кавычках пишут, подпалившего как престиж страны, надежность великой державы и состоятельность как экономического образца. Сегодня мир имеет полное право задаться вопросом, может ли оставаться в руках американского политического класса, который так ведет себя в жизненно важном для интересов США вопросе, другие критические для международной стабильности решения.
Молодцы. Ну, конечно, можно задать такой вопрос. А дальше что?
То есть все равно некому?
Ну, конечно. Дальше что? Вот там, я не знаю, американцы в Афганистане, уж не знаю, непонятно, кому они помогают, но уж России точно.
Ну да.
А?
Да, да.
В Ираке, слушайте, там если, большая,
а но... если они завтра не займут? Ведь вот они 4 миллиарда в день, как я понимаю, занимают, и должен, сейчас посмотрю, достигнутое соглашение предполагает увеличение потолка госдолга
на 2,5,
по-моему. Да, на 2,1.
На 2,1.
Повышение будет происходить два этапа, на чем настаивали республиканцы. Немедленное повышение составит 917 миллиардов долларов, что позволит избежать дефолта, намеченного 2 августа. Если США не смогут занять в очередной раз до этой даты, то, как предупреждал министр финансов США, у государства не хватит денег на текущие выплаты. Они как должны? Вот этот механизм как происходит? Они столько где сейчас должны занять?
Но сейчас они будут расплачиваться по своим обязательствам, ну, а страны будут по-прежнему закупать американские ценные бумаги, которые они начнут выпускать. Но мне здесь нет никаких проблем.
То есть займут?
И займут, конечно. И у себя там треть долга – это иностранные, две трети – свои. Угу. И я думаю, что здесь никаких не должно быть проблем. Другое дело, что долг растет, и это ужасно, потому что все-таки вот он превышает валовый внутренний продукт. Это, конечно, ненормально. Другое дело, что никто не знает, когда кипеть начнет. Это же не температура там 100 градусов, и вдруг начинает кипеть. Мы не знаем, когда. Вот когда я учился в школе, я помню, учитель по географии говорил, там что-то у них было 200 или 300 миллиардов. Вот когда будет триллион, все, Америка исчезнет, потому что лопнет там. Вот у каждого свои эти критерии есть. А сейчас 15 почти триллионов. Угу. И ничего.
Ну,
люди
сейчас
дальше дают им деньги.
Ну, то есть мир выдыхает и напряженно смотрит, и готов как-то, чтобы других вариантов нет. Так случилось.
Ну, конечно. Они ведь... Ну, мир понимает, что дефолт США реальный. Ну, технически уже не будет реального, нет. Но если бы был бы реальный дефолт, то это была бы катастрофа вселенского масштаба. она бы, в моем представлении, парализовала бы просто торговлю даже мировую. Шкуры на цепары бы меняли. Бартер там, все. Это трудно себе вообразить.
В общем,
вообразить.
Короче говоря, можно перекреститься, да, что да, этого это не да. случится.
Конечно.
Руслан Гринберг, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Говорит.
Нет, это коротенький. А, просто не пошел анонс, извините, пожалуйста, ничего страшного, мы продолжим разговаривать. Последние известия будут в середине часа. Вот по словам Обамы, я цитирую его, результатом всего этого, да, будет самый низкий годовой уровень расходов со времен Эйзенхауэра, который все же позволяет делать необходимые для создания рабочих мест инвестиции, например, в образование и исследования, что, конечно, чрезвычайно важно. Возможно, будет сокращен бюджет Пентагона на 350 миллиардов в течение 10 лет. И вообще сегодня много говорят о Пентагоне. Ну, если с Пентагоном еще более-менее понятно, то вот механизмы отказа от привычных трат, как его обеспечить? Вот ведь издержки, да, то есть понятно, что всем, как принято было говорить в России, надо там утянуть, подвязать да. И так далее.
У нас и сейчас говорят.
Ну да, тоже во имя.
Нас часто говорят, что люди, мы непосредством живем.
А вот это какой будет механизм? Люди как, которые, как я понимаю, в Америке уже тоже миллионами исчисляются, которые привыкли и к социальным льготам, и к социальной поддержке. Нет,
ну
и,
да,
и
это
прочим,
очень
прочим,
серьезная
прочим, да.
история. Похоже, что, ну, будут как-то думать, где можно сократить безболезненно, а где болезненно. Значит, будут искать, где безболезненно, как всегда. Вот. Вот у нас, например, когда хотят что-нибудь сократить, надо с науки начинать там почему-то.
И с образованием. И увеличивают ну, да, вроде, расходы на военный
было,
бюджет.
Там, да. Да, как-то вот установка на платность. А мы, кстати, уже обогнали США по платным студентам, например.
Да?
Уже, по-моему, на первое место вышли.
Что, в мире? Это у
да.
вас уже откуда такая статистика?
Ну, примерно
статистика?
Есть такая статистика. А я вам скажу. Вот в Америке... Вот ну, мы привыкли там пятерку университетов, на самом деле, частные, да. да? Там Гарвард, там Принстон, Стэнфорд. А ведь там много других университетов, а и много государственных. Но у нас, по-моему, уже больше половины платных, а у них там 45 или 47%.
Угу.
А в Европе, как вы думаете, сколько платных студентов? Вот в Германии, например, или в Австрии.
Ну, процентов 30, может
30.
быть.
30. А я вам скажу, сколько.
Сколько?
Ноль.
А, во Франции нет, да, там...
И во Франции ноль. То есть вот в континентальной Европе, я уже не говорю о бедных, несчастных скандинавах, на самом деле, самые...
Благополучные.
Самые благополучные. Так что, нет, но здесь, видите, как будет. Но Пентагон, наверное... Может быть, правительство станет меньше пожирать. Всегда там республиканцы на этом всегда настаивают big government, что правительство обычно оно не... Ну, в общем, они его демонизируют всегда. И, наверное, есть там бюрократы, все. У них бюрократов больше, чем в России на душу населения. И ничего.
Ничего, да, как-то они
как-то
с ними справляются.
Да, как-то они им нужны.
Да, вынужден разговаривать.
И там нет вот такого, понимаете, вот этого, как это сказать, уничижения вот этих бюрократов. Ну, там что-то говорят, но так, что вот чиновник там...
Не, не уничижение, наоборот, возвышение бюрократов.
Да.
Все-таки они нанятые налогоплательщиком.
Нанятые. Но, тем не менее, наш народ все это дело... опровергает, вот когда говорят бюрократы, чиновники там, да, вроде отрицательные оценки, но все хотят стать бюрократами и чиновниками.
Хотят,
да.
Вот смотрите, политические последствия, ну, европейцы задаются вопросом, но теперь уже понятно, что все ничего. Выходит, что Америка демонстрирует силу именно как демократия, в том числе с этим в очередной
несомненно,
раз.
Несомненно.
В очередной
несомненно.
Раз. И только так.
Несомненно, потому что многие у нас... наблюдатели, они никак не могут привыкнуть к тому, что угу. это не понарошку, что вот они там вот придумали, там что-то театр, а это действительно театр, как метафора вот этой борьбы. Но они искренне борются друг с другом. И выясняется, что у них даже и мировоззрение, вот одно время казалось, что у них одинаковое мировоззрение, просто они за власть борется. Но сейчас выясняется, что вроде как бы сказать, идеология возвращается.
Ну, подождите, Обама, вот, а это разве не безответственность, что вот в этот театр такой популистский...
Конечно, безответственность.
Они играют всерьез.
Это принадлежит демократии тоже.
Ну, да, наверное.
Ничего здесь не... А что делать? Ну, она вот, не может быть идеальной.
Но, вот тем не менее, Обама, как я понимаю, сдал свои основные позиции. Он согласился на сокращение социальных программ.
Ну, он...
За то, что... Это ведь то, за что его выбрали в результате.
Ну... Я-то думаю, что я до конца еще не знаю, просто честно вам скажу, что... Но я просто знаю, что вот с налогами он там как бы перестал настаивать на налоги, что налоги надо повышать, а он как бы все-таки хочет немножко, значит, пощипать Уолл-стрит. А вот что там с... Ну, я не знаю, почему, вот, скажем, ту реформу здравоохранения, которую он направил, которая социалистическая по своей сути... Вот. Мне, по-моему, ничего
и
не должно...
И для стариков, в том числе, ну, да. Медицинское обслуживание.
Конечно.
Но, как пишут, ему придется сокращать эти расходы,
ну,
связанные с медициной.
Что-то перенесет, наверное. Ну, а что делать? Ну, придется. Но ведь он же тоже, как говорится... Мне-то хочется думать, что он государственный деятель, а не просто политик. Но он, с другой стороны, он политик, ему надо выиграть выборы. А это будет непросто. Поэтому как ему действовать здесь?
А вот с другой стороны, комментаторы в России, это я вот колонку Георгия Бофта сейчас процитирую, он сделал сегодня такой вывод, а он все-таки имеет отношение к вот народившемуся правому делу уже теперь.
Член Политбюро?
Теперь уже с Прохоровым, да.
Так.
Вот, значит, он пишет, платой за торжество демократии стала деградация политики, демократии самого института политического лидерства. Платой стало низкое качество принимаемых решений, безответственность во имя популизма, преобладание сиюминутных целей и решений в ущерб стратегическому видению и планированию. Это и есть настоящий дефолт. Ну, в том числе он ругает...
Это же метафора.
Да.
Но... Дефолта нету. Но мне кажется, это перехлёст. Я думаю, что вот эти демократические...
Ну, хорошо, а Америка живет посредством?
О, это очень непростой вопрос. Я думаю, что если ей с удовольствием вручают свои деньги все остальные страны, несмотря на нелюбовь к Америке, то, стало быть, это нормальная практика. Но, конечно, можно здесь сказать, что вот они это несправедливо, что американский доллар является мировыми деньгами. Ну что, ну мы живем в несправедливом мире довольно-таки. Но так получилось. Так получилось. В середине 40-х годов, когда все золото мира было сосредоточено у американцев, а весь мир лежал в руинах практически. И с чего-то надо было начинать, и доллар был самый желанный. И так вот с того времени так и живем. А мировые деньги могут... Либо вы должны вернуться к золоту, что
золото,
более,
кстати,
диковато.
Упало, понятно, сегодня, да.
Упало, да?
Угу.
Ну, так и должно быть. Либо вы должны построить мировое государство, и мировое правительство, и мировой центральный банк, и выпускать какую-нибудь, я не знаю, что.
А вот, кстати, если говорить о мировом банке, мировом правительстве, а ведь вот понятно, что, ну, Грецию с Америкой не сравнить, но вот вообще, что разговоры о дефолте стали так активны, и они все более глобально соединяют экономические системы.
Это правда.
Это означает, что все-таки в консерватории что-то надо поправлять.
Надо.
Там что-то, сбои какие-то происходят системные.
Я должен сказать, что вот это, про это очень редко говорят. Откуда вообще возникли долговые проблемы?
Угу.
Вдруг, ни с того ни с сего. Ну,
да.
Они всегда были долги, там... Ну, как-то. Долги обычно были у развивающихся стран. Это, кстати говоря, очень связано с Россией. Вот так называемый Вашингтонский,
ну, да,
консенсус, вот эта либеральная
потом...
модель, она ведь восходит ко временам там, 70-х, 80-х, когда вот развивающиеся страны, они обычно, ну, попадая в платежные трудности, они занимали деньги. Им давал Международный валютный фонд. Для того, чтобы их как-то получить обратно, они предписывали, значит, что надо делать там. Не надо тратить много, а надо иметь дефицит бюджета нулевой там или там. Ну, в общем, понятно, да, что раз я вам дал деньги, и много, я должен следить за тем, чтобы вы их не пропили, не проели, а чтобы как-то так наладили, чтобы жили хорошо, но чтобы денежки отдали.
Но, с другой стороны, это была и попытка поддержки идеологически некоторых режимов и экономики.
Это уж точно, конечно. Да. Но раньше борьба двух систем была, ну, все же, да. Потому что они ошибочно преувеличивали мощь социалистической системы, не знали, что она все-таки не такая мощная, но боялись. Поэтому они им помогали. Но это другая тема. А вот я к чему хочу это все сказать, что а почему стали расти долги у развитых стран,
да,
у давальщиков.
Да, у давальщиков.
А это вот глобальный финансово-экономический кризис. Ведь что это такое? Это ведь это ситуация, когда финансовый кризис, эти спекулятивные финансовые пузыри и все такое прочее, они распространились, когда они лопнули, то вот этот сам взрыв распространился на реальный сектор. То есть люди, если так сказать попросту, из-за эйфории обогащения, они в силу стадного чувства, по всему миру так, они стали, у них менталитет поменялся в сторону скаредности, раньше жадности, а теперь скаредности и такого беспокойства. То есть, короче говоря, они стали беспокоиться о завтрашнем дне, чего не было последние 30 лет перед кризисом, и перестали ходить в магазины.
То есть люди боятся вот из этих благополучных стран?
Да, всего мира. Угу. А это ведь ведет к чему? Значит, если вы не покупаете, то не могут продать. Они могут продать, значит, надо увольнять людей. Я этим хочу подчеркнуть, что это было единственное решение правильное во всем мире, включая Россию. Здесь я должен похвалить наше правительство, что раз частный спрос нулевой, то нужно его как-то взбадривать. И уж не говоря о том, что вот надо поддерживать крупные фирмы. Это несправедливо, они во многом виновники кризиса. Но, как говорят, too big to fail, быть большим, чтобы не упасть. Надо быть большим, и тебя спасут. Но вот так было. И, соответственно, резко выросли дефициты бюджетов, и, соответственно, государственные долги выросли. Но это спасение было. Это спасение мировой экономики.
Хорошо.
Правильно.
А теперь это становится проблемой мировой экономики.
Которую тоже можно решать. Я так думаю, что можно решать ее. И теперь все понимают, что нужно что-то делать. С одной стороны, надо, конечно, взбадривать спрос, а с другой стороны, надо какой-то потолок установить. Но видите, мы не знаем, какой потолок. Реально, никакая наука не может сказать,
не может.
Когда. Но ясно, что и Обама отдает себя что-то. Не он виноват, кстати говоря.
Ну да. Об этом мы еще поговорим. О предыдущих.
Да.
Руслан Гринберг, мы продолжим сразу же после выпуска новостей, после 22 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Краснодарском крае следователи выясняют обстоятельства смерти подозреваемого по делу о массовом убийстве в станице Кущевская. 25-летний Сергей Карпенко умер сегодня утром в больнице во Владикавказе после попытки суицида, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Опознаны тела всех погибших в результате крушения катера на Москве-реке. Как сообщили Интерфаксу в Транспортном управлении Следственного комитета России, по уточненным данным погибли 8 человек, включая капитана. В подмосковном городе Железнодорожный больше недели продолжают голодовку обманутые дольщики жилья. Состояние голодающих серьезно ухудшилось, сообщил координатор движения «Однодольщики» Игорь Гулев. Акцию продолжают 9 человек. Десятая ее участница, пожилая женщина, на прошлой неделе была госпитализирована. В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении главы земельной кадастровой палаты. Виталий Полохов подозревается в нанесении ущерба государству на сумму более 250 миллионов рублей. Белорусская прокуратура объявила о завершении следствия по делу о теракте в Минском метро 11 апреля. Тогда погибли 15 человек, пострадали более 200. До этой недели дело должно быть передано в суд. Суд в Иерусалиме утвердил решение экстрадировать в Боснию Александра Цветковича, обвиняемого в военных преступлениях во время Боснийской войны. В течение 30 дней он может обжаловать это решение в Верховном суде Израиля. Европейский союз ужесточил санкции против властей Сирии. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Мы продолжаем разговаривать о том, что не случился в Америке дефолт, хотя мир его опасался с напряжением, как в сериале ждал, каким будет финал. И, в общем, это замечательный повод поговорить вообще о глобальной экономике, о том, как она нынче живет и какие последствия для России все это может означать. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните, еще вы нас сегодня смотрите. Теперь программы некоторые будут в прямом эфире и в прямой трансляции. То есть вот так телевидение совсем уже приходит на радио. И гость сегодняшний с удовольствием в этой премьере участвует. Руслан Гринберг, директор Института экономики Российской академии наук. И мы продолжаем. Значит, вот не с Обамы это все началось. Поскольку Обаме вы симпатизируете,
да,
то началось это, как я понимаю, с
Клинтона еще.
Не с Рейгана?
Нет.
Не с Клинтона?
Ну, у Рейгана тоже были большие... Да-да-да, там большие скачки.
По-моему, с Буша-младшего вот был взят сначала,
да, с Буша-младшего,
курс,
да,
на снижение налогов.
Ну да, но потом все-таки опять на повышение.
Угу. То есть на самом деле началось не вчера и...
Нет, конечно. И кончится не завтра.
Ну да, и кончится не завтра. Это правда. Хорошо, значит... Последствия для мира и для России в этом контексте, даже если этого не случилось, какие-нибудь будут или нет?
Ну, мне не кажется, что какие-то серьезные последствия будут. Да. Для нас, знаете, у нас одно последствие. Бочка нефти. Вот это последствия. Будет дорожать, будет хорошо. Хотя многие ответственные люди говорят, что это проклятие, а не благодать. Мне это кажется забавным, но, тем не менее, есть такие случаи, есть такие
мнения
такие, причем серьезных людей. Им кажется, что вот скорее бы уже она упала, эта цена, и тогда мы начнем производить машины.
Что-то
такое, Боинги там или там типа того и всего.
Вы в это не верите?
Да нет, смешно просто.
Смешно.
Да.
В общем, не дай бог, если она упадет.
Да, конечно.
Пусть уже
остается. Надо деньги очень... Делить надо деньги. Вот такие, которые падают с неба, как бы падают. Это же наши ведь ресурсы-то, между прочим, не просто так. Некоторые говорят, не заработанные, надо их там куда-то изымать. На самом деле, я думаю, надо их делить правильно. Я бы делил 6 к 4. То есть 60% на развитие. Как бы это трудно ни было, потому что у нас действительно много проблем уже стало с тем, как тратить деньги, куда. И власти понимают это лучше, чем ученые. Они знают больше.
Вы уверены?
Да, они знают больше, что происходит. Какую степень деградации, по-моему, они понимают, что она выше, чем мы это думаем.
Деградация чего? Экономики?
Ну,
или
производственного, скажем так,
потенциала,
инфраструктуры и все такое прочее. Это другая тема.
Другая. Хотя...
Но вот я вам хочу сказать, что доллар... Вот, ну вот вы сами только что прочитали, что цены на нефть чуть-чуть понизились или повысились, наоборот?
Да я не посмотрела.
Вы что-то вначале
сказали.
Нет,
я сказала цены, сейчас
вот
скажу.
В начале самом.
Да-да-да. Взлет курс доллара,
так.
Цены на нефть и азиатских индексов повысились.
И доллар,
повысились,
это
да.
Редко бывает, чтобы доллар повысился и нефть повысилась. Ну... Я думаю, что это отражение того, что мир вздохнул спокойно, доллару можно дальше верить. Ну, и продолжить
хорошо.
Выздоровление экономики. А это выздоровление экономики, это значит высокий спрос на нефть и газ. А это для нас хорошо.
Ну, для России опять все благополучно.
Конечно.
А, хорошо, а скажите мне, пожалуйста, вот если все-таки за счет Пентагона сейчас будут там сокращать траты, это ведь будет означать, хотя это не очевидно, ну, например, уход в том числе из Афганистана. И это становится проблемой, уход американцев из Афганистана. Это становится...
До такого не дойдет, я думаю.
Ну, не знаю, существенной проблемой станет
это будет позор.
Для России.
Если не будет победы коалиции в Афганистане, если... вы правильно меня поправили. Если, скажем так, если будет ясно, что после ухода Талибан вернется к власти... Угу. То это будет большой позор, и в том числе для Америки.
Ну, ведь вы же видите, за последние 20 лет крайне неоднозначно вообще все эти геополитические истории и вхождение военных в разные страны и выходы тоже да? Хотя, я так понимаю, что вот...
Вот это будет безответственно, если бы вышли и опять победил, как говорится, варварство победит. Это, да. Что это такое? Я уж не говорю, что для нас это сильно нехорошо.
Сильно-сильно нехорошо. Александр спрашивает, интересно, сколько еще продержится пирамида, которая тратит вдвое больше, чем получает?
Но это как это вдвое больше?
Я подозреваю, что Александр имеет в виду, что вот крупные корпорации, о которых вы говорите, топ-менеджеры, которые получают невероятные бонусы, и вообще вот эта финансовая элита, так называемая, да. Она так распухла, что не очень понимает, что там с этим низом, а средний класс, который мучается и плачет
везде.
За всех.
Да. Да, правда, это правда.
В том числе за нацменьшинство, за тех, кто не догоняет. Ну, в общем, абсолютно. Платит такую ренту за тех, кто еще не вписался в этот мир.
Правда. А кто знает? Дело в том, что мы наблюдаем, в общем-то, действительно такую ситуацию довольно странную, что вот финансовая олигархия мира, да, я вообще не люблю таких слов там особенно.
Ну, как ее еще назвать?
Но она, как ни странно, существует. Понимаете, это вот действительно, это не только русское явление. Вот это эффективный менеджер, чтобы минимизировать издержки и максимизировать доходы, особенно личные. Будь то министр, начальник торга, или детского дома, или...
Ну, ладно, эти слова школы. Пытались к товарищу Сталину употребить.
Нет, я к тому, что, понимаете, когда у вас есть такая ориентация на такую, на обогащение, она была. Вот это то, что говорил Обама. Это распространение культуры безответственности. Это очень важно. Когда деньги делают деньги. Но сейчас, мне кажется, что будет очень серьезная реформирование финансового сектора. Оно не просто идет, потому что интересы никто не отменял, а интересы финансовых, они же...
Особенно
не
уже ставшей мировой, конечно, вот этой вот
олигархии,
которая вся переплелась и благополучно во всех банках себя чувствует хорошо.
Но, между прочим, это же все-таки не, как говорится, это ведь все в рамках более-менее демократического режима, чтобы не говорил господин Бофт. Это борьба демократов с республиканцами, это истинная борьба. А это значит, есть политическая состязательность. И похоже, общественное мнение склоняется к тому, что нужно очень мощно регулировать финансовый сектор и особенно спекулятивные операции. Это не очень просто отделить плохие спекуляции от хороших, потому что без финансового сектора тоже невозможно развиваться. Но в моем представлении дело идет к тому. Это просто вот мир отвлечен от этих реформ в связи с Грецией и вот этими американскими политическими играми. Но вообще-то на повестке дня стоит именно эта проблема, самая главная, реформирование финансового сектора с тем, чтобы не повторился вот такой же
Мирового финансового. То
мировой,
есть,
мирового
это должен финансового. Кто делать? Это, правительство основных вот, стран, МВФ, ЕС?
Это, на мой взгляд, у меня лично представление такое, что двадцатка очень здесь
должна.
Эффективная, да. Но и Европейский Союз... Это, существует такой закон базы.
А что, базы да, что нужно сделать, чтобы как-то и олигархам ну, немножечко там, прищемить хвосты, ну, и чтобы там, экономики заработали?
Это непростое объяснение. Важно, чтобы банки не рисковали, чтобы они, чтобы их активы были не намного больше, чем их собственный капитал, понимаете? Здесь очень много разных. Налоги на финансовые операции.
Но это не только процедура, это еще и люди, которые должны с этим как-то согласиться.
Да, ну а куда они денутся? Здесь не может быть никакого. Здесь, вот, понимаете, в мире нельзя сказать, что вот мы там приняли какой-то закон, они его не будут выполнять. Это только у нас можно говорить так. А как это не выполнять закон? Это что-то непонятное.
Нам слушатель прислал анекдот. Идет Владимир Путин, а навстречу шакал из американского посольства. Ну что, доллар упадет? Спрашивает Путин. Мы его сами сидим, отвечает шакал. Ну, такой забавный.
Да, какой-то, да.
Да, такой, да. А наш тандем, наверное, очень веселится, наблюдая трудности Обамы, который даже свой юбилей не может отметить из-за борьбы с парламентом. А почему Обама не может взять пример с нашего тандема? У нас вот парламент фикция, и все решают они. Или он. Это Роза
хороший,
такой.
Хорошая, да.
Реплика.
Вот тяжелее, конечно, Обаме. Вот, но я думаю, что нашему тандему тяжелее в том смысле, что ему приходится решать многие вещи, которые они вообще не должны заниматься.
Руслан,
в этом смысле
да, давайте послушаем, что думают наши теперь телезрители и слушатели. Владимир из Калининграда, вы в эфире, добрый вечер.
Добрый вечер. Мне кажется, ваш собеседник наводит тень на плетень. Если бы Америка хотела, она бы открыла свои нефтяные скважины, давно бы просто перестала пользоваться нефтью других стран. Это первое. И второе, что такое доллар? Доллар – это просто условная единица, которая ну, сегодня присутствует во всем мире. Любую другую, иену можно там еще какую-то там другую придумать там, и так далее. Но все это будет плавать. Все это будет плавать, как волны. Вверх-вниз, вверх-вниз и так далее. Дело не в этом. Просто-напросто в нашей экономике вот взять, не дай бог, доллар упадет опять до 10 долларов за бочку, за 180 литров. Это вообще будет страх. И опять будет тот же коммунизм, тот же социализм, тот же брежневизм и так далее. То есть наша власть приписывает себе какой-то подъем, который вообще от них никаким образом не зависел. То есть никаким образом они проснулись на другой день, и вдруг 30 долларов, проснулись на 40 долларов.
Владимир, так знаешь, ваш вопрос в чем состоит? В том, что доллар, бумага и никакой разницы в этом нет, а Америка могла бы, если бы захотела, сделала бы что?
Вы представляете, Калифорния равна по ВВП Италии.
Ну?
Штат Калифорния по ВВП Италии.
И
ну
что?
Вот что это о чем-то говорит производительность труда, то есть в Америке в несколько раз выше, чем я не беру Россию, я беру даже Европу, она просто выше.
Ваша мысль-то в чем заключается, что Америке все с ней будет в порядке, не о чем говорить об этом, так
абсолютно,
я понимаю?
Абсолютно,
вот.
У них все умы, производительность труда, станки,
все ясно.
Далее, оборудование,
все понятно,
все
Владимир, да, понятно.
Ну, что я могу сказать? В принципе, мне нечего возразить.
Ну да, то есть получается,
кроме того, что я не понял насчет тень на плетень, там, что я навожу. Я-то как раз навожу на такую мысль, что, собственно говоря, Америка всерьез и надолго, скажем так.
Угу. И это объективный факт.
Это объективный факт. Но надо сказать, что здесь у них есть одна очень интересная особенность. Они ясно понимают, что экономика теперь это экономика знаний, экономика инновационная. А для этого есть одно средство хорошее очень, которое у них работает постоянно, без дефолтов и без опасений. Это привлечение молодых людей со всего мира. И это, конечно, фантастически. Сергей Брин там, или этот Цукерберг. Я вам хочу сказать, это действительно очень важно. С другой стороны, они перестали производить многие продукты, то есть товары, да. Но вот к чему это приведет, тоже не очень понятно. Все-таки вот Обама хочет тоже, как и Путин,
чтобы все-таки индустриализацию. Да, чтобы люди все-таки что-то делали, особенно все меньшинства, которые не могут быть Бринами и Цукербергерами, да?
Ну, да, они должны на работу ходить.
Да, и работать они социальные льготы
мне
получают.
Мне кажется, это такая проблема, которая у них решается. Другое дело, что так вот они привели к тому, что сама экономика, что вот китайцы, значит, все производят, что можно носить.
Ну, мировая фабрика, да.
Да, для потребительских товаров, немцы, машины, оборудование. Но у них есть свои бренды мощные, я имею в виду материальном производстве, телекоммуникационное оборудование, да, самолеты. Это то, что для меня самый большой провал нашей великой трансформации, без иронии. Это то, что мы утратили пассажирские самолеты, могли бы быть в этой тройке. Вот. Ну, так что я не думаю, что это проблема. В общем, мы с ним сходимся. Другое дело, что вот он там сказал, что вот они бы могли там что-то такое, нефть обрушить. Но это вот есть такие у нас истории, что вот американцы...
Ради того, чтобы...
Насолить.
Насолить России.
Да. Даже вот есть такие разговоры, что во время, значит, вот так им перестройка. Перестройка им казалась очень успешной. Не дай бог все поверят в социализм с человеческим лицом. И будто бы попросили Саудовскую Аравию, скажем, бросить. Я специально там занимался часто этим делом, опрашивал американцев. Ну, в общем, у меня нет такого мнения, что это было именно так. Хотя многие люди твердо убеждены в том, почему бы сейчас не сделать.
Что, но, типа, правда, перестройку нас... свернули из-за того, что
Ну, выбросили, да. Саудовская Аравия, да, будто бы по тайному
сговору
с Соединенными Штатами, они, значит, вот выбросили дополнительное количество.
Да, штатам же нравился Горбачев.
Ну, вот в том-то все дело. Здесь много противоречий. Но он тут... нравился потом, когда уже было бессилие, а когда... Ну, что-то знать, там логики разные есть. Но я не думаю, что сейчас они об этом думают. Мы должны думать сами о другом, о том, что все-таки мысль очень бьется творческая над тем, чтобы заменить.
Доллар.
Нет.
Нефть?
Нефть заменить.
Нефть,
да,
заменить.
Вот, доллар заменить – это невозможно.
Ага. А нефть чем-нибудь
будет
все-таки?
А нефть заменить – это нам неприятно будет.
Неприятно. Бьются, да. Конечно, но...
Вот. И вот это надо... Наша тоже, кстати, бьется. И,
ну, мы правильно, говорим, что творческая мысль хоть над этим бьёт.
Электромобили, там все. Если победит вот экологическая составляющая...
Но она, кстати, тоже технологически и инновационно-то очень зарабатывающая сфера, все будет в порядке. Правда, опять же, человеческий капитал должен определенного рода быть.
Это правда. Но главное, что сейчас пока, по-моему, ничего не грозит России в этом смысле, что вот все более или менее авторитетные центры и научные, и экспертные, они все-таки склоняются к тому, что мир должен привыкнуть к тому, что уже больше $100 будет стоить нефть. Ну, что для нас хорошо. Хотя, конечно, у нас сейчас тоже есть проблема там. Но с другой стороны, что импорт сильно растет. У нас с добычей плохо так обстоит, не так она быстро. То есть физически нефти мы перестали добывать больше. Но это тоже серьезная проблема. Но я думаю, что пока не грозит нам ни в этом смысле.
Я думаю, что Россия дефолт вообще должна больше думать даже не об американцах, а о китайцах. Как-то вот
но
так.
Мы не привыкли так.
Не привыкли думать
мы
в ту
привыкли,
сторону.
Мы привыкли, что мы ровни Америки. Да и мир не привык
что
есть Китай.
Ну, а по вашему ощущению, вот все, что вы мне сегодня говорите, говорит о том, что нет, Китай еще не дорос. И, похоже, не скоро дорастет до вот этого, ну, если не противостояния, то уравновешивания.
До доминирования над миром. Ну, вот мои некоторые коллеги, они говорят, что скоро там из Вашингтона будут звонить в Пекин и спрашивать, что можно делать, что нельзя. Мне так не кажется. Но китайцы ведут себя пока прилично. Мы знаем, как выглядит биполярный мир, мы знаем, как выглядит мир с доминированием Америки, мы знаем их глупые и умные поступки.
Ну, в общем, да, на примере нескольких поколений, да. недолгих после войны, конечно, увидели и двуполярный, и вот однополярный, да, и многополярный не получается, многополярный, как показывает практика.
Но выхода нет, я думаю, что это очень хорошо.
Все равно многополярный.
Но он должен быть.
Не Китай.
Но мы, я думаю, так. Но ведь, ну, конечно. Вообще, по-моему, будет три игрока мощных в этом 21 веке. Это все-таки США, Китай и Европейский Союз. Хотя не получается у них пока говорить одним голосом во внешней политике, но...
А Россия тогда все-таки Европейский Союз?
Россия. Вот всё-таки... это очень вопрос
или
тяжелый.
По Уралу. Вечный
вопрос.
Или по Уралу, как Евразия разойдет.
Ни в коем случае.
Давайте еще дадим возможность высказаться. Надежда, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Да.
У меня вот такое мнение в отношении того, что дефолт не произошел в Америке. Угу. Кризис, тем не менее, остается. Там множество проблем, безработица, аферы и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, если они каким-то образом, какими-то сверх там дипломатическими путями удастся хотя бы частично погасить этот кризис, то все время пойдет кризиса мирового именно на плечи бедной, несчастной, на все идущей, без сопротивления России. И весь народ России, может быть, кроме отдельных олигархов, особенно богатых, все примет на себя, все примет на свои бедные,
понятно, Надежда,
несчастные
плечи. В общем, Россия самая несчастная в этой истории.
Ну, мне так не кажется. Я думаю, что вот наша слушательница сказала, что вот не дай бог что-нибудь там в Америке, если не справится, то, значит, нам придется как бы... Всему миру. Ну, в каком смысле это
всем,
правильно. Но
всем.
Не в том смысле, что вот нам там придется затягивать пояса. Там. А просто поскольку у вас нет мировой валюты, такой наднациональной, да, то вот приходится долларом, значит, как-то...
Ну, поскольку все равно все-таки все живут в
рублях. А если он упадет?
Да, если он упадет, ну, то есть всем будет нехорошо, конечно.
Всем будет нехорошо. Ну, и, конечно... Да нет, ну, всем.
Всем будет нехорошо.
Поэтому, ну, это очень невероятная история.
Все-таки ответственности и компромисса хватит у американцев.
Мы все заложники доллара. Я говорю, что мы все заложники двух вещей, которые нам не очень нравятся. Американский доллар и доминирование Коммунистической партии Китая. Потому что если Китай распадется, то это будет похлеще еще. Ядерная держава и вообще
там всё. То есть пусть там доллар на том конце шарика, а здесь пусть Коммунистическая партия. В Китае,
на
другом конце.
Да, пока так выглядит. Мы все заинтересованы в этом.
Виктор из Вологды, пожалуйста.
Во-первых, никакая тень на плетень вовсе не наводится. Это тот товарищ, который выступал. А я слушаю анализ весьма компетентного специалиста, и я вам очень благодарен. В этой связи у меня к вам вопрос коротенький. Не караулит ли дефолт нашу матушку Русь? И вторая, вы уж простите, в конце передачи прослушали, как на спутник, чтобы по телевидению вас видеть. Подскажите еще.
А не на спутник? www.svobodanews.ru, и вы на сайте можете видеть прямую трансляцию. Руслан, ну вот
насчет дефолта,
да,
я думаю, что пока ничего такого серьезного не происходит. У нас очень большие валютные резервы, и Центральный банк в состоянии отбить любую атаку на рубль.
Ну, это, по крайней мере, радует. Но вот если говорить о политическом контексте, ясно, что 2012 год в Америке будет сильно непростым, потому что торговаться они будут. И Обама вынужден будет... Он уже уступил, и либо он должен еще будет уступать. В российских пенатах этого явно не будет ничего.
Ну, почему?
Почему?
Ну, потому что тоже надо тратить.
Тоже надо.
Правящий дом
Да.
В год выборов всегда должен тратить. Здесь не может быть другого.
Ну, понятно.
Ну, а как же, а как? Ребята же голосовать должны.
Ну, там понятно, там уже понятно, что нужно будет затыкать, какие дырки. А в российском случае что придется делать? Опять популистские меры?
А что значит популистские? Вот это вот интересно.
Ну, не знаю.
Вот мне всегда нравится, вот, например, там у нас говорят, нам надо непопулярные меры вводить. Больше у нас выхода нет. Вот это я люблю очень. 20 лет. Любая реформа непопулярна. Ну, когда что-нибудь будет популярно?
Да. А, ну, хорошо, вот а какая будет популярная? А какая популярная? Ну, предложите.
Популярная? Пенсии.
Не знаю, кому из них там
пенсионный возраст снизить до 40 лет. Да, это шутка так.
Да, я-то думаю, что шутка.
Они же хотят повысить.
Нет, повышать точно не надо.
Ну, ну, хорошо. Но многие разговоры ходят. Вот, например, там пенсии, значит, пенсии, например, не платить или их сократить.
Да.
Вот молодцы ребята. И спокойно некоторые рассказывают так, что вот, ну вот смотрите, в Китае же нет пенсии, ничего. Экономический рост, а?
Ну, там никогда и не было, надо сказать.
Вот, я и говорю, что
там
да,
не было.
Не было да. А здесь говорят, ну, вот надо пока вот мы еще не выросли, да, что пусть дети пока платят.
Не,
а
не,
если
ну,
там
слушайте,
дети...
перед выборами это... этого не будет.
Нет,
ни
ну,
первый, ни
говорю.
Второй этого не сделает.
Нет, ну, ясно, что нужно повышать зарплату врачам, сильно повышать. И, ну,
там
вообще
катастрофа.
У нас низкие,
все, что рассказывают
низкие,
уже теперь про медицину,
низкие,
это катастрофа.
Низкие зарплаты учителей, несмотря ни на все
на
разговоры.
То,
поэтому эти все... Понимаете, здесь всегда непонятно, кто чудовище. Вот, смотрите, когда говорят там... Этот директор школы там в бегах, который сейчас... Да, вот там что-то за 20 миллионов там...
Да, построил дворец.
Но я его понимаю, как ни странно, хотя это дикость большая. И видите, и родители понимают. Это ненормальность какая-то общая.
В общем, понимаете? Короче говоря, несмотря на дефолт, в Америке не сокращают деньги на исследования и образование.
Конечно.
Хорошо бы, чтобы это было и в России.
И у
Руслан
нас, я думаю,
Гринберг, мы с вами прощаемся. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Сразу же после нас итоговый выпуск «Времени свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Прямая видеотрансляция программы «Время гостей» с Русланом Гринбергом.
Комментарии экспертов.
Обозреватель «Радио Свобода» Вадим Дубнов. О единомышленниках Андерса Брейвика.
В блогах «Свободы».
Кирилл Филимонов. Селигерский спектакль. Режиссер неплохой, актеры никуда не годятся.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».